Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». И эти события начинают как-то бурно развиваться к 7 октября. А именно 7 октября Алексей Навальный призвал своих сторонников по всей стране выйти на митинги несанкционированные и санкционированные. У кого как получится. Он считает, что абсолютно законно, если люди выйдут на несанкционированные митинги в ситуации, когда они попросили разрешения законного, им не предоставили альтернативную площадку, и поэтому они могут спокойно идти и гулять, например, по Тверской. Тверской, города Москвы, такая специальная улица для митингов и шествий Алексея Навального, по которой почему-то гулять не разрешают. Ну, я сейчас сначала вам представлю гостя нашей программы. Александр Соловьев с нами. Главный герой, можно сказать, сегодняшнего дня. Ну, не то чтобы главный, но вокруг вас сегодня много событий. Послезавтра будет еще. А сегодня события вокруг штабов «Открытой России» в Москве. Начались обыски. Причем, Александр, вы вообще-то как-то... Вы же разные организации с Алексеем Навальным, да. Разные очень. Да. Но вы увязываете в одну цепочку эти события. Вдруг ваши сегодняшние обыски и вот то, что предстоит нам увидеть в субботу.
Я думаю, все увязывают, потому что, ну, иначе какая логика? Где вот логика? Это же просто, ну, иногда до смешного доходит. Как, что еще искать, кроме как... Какие поводы искать, кроме как разве что предположить, что это какая-то форма, извращенная совершенно форма поздравления с юбилеем Владимиру Путину. Потому что всегда такие обыски происходят накануне каких-либо событий. Накануне либо акции «Надоел» у нас были такие обыски, накануне акции 12 июня в ФБК были такие же обыски. Теперь накануне вот юбилея, соответственно, президентского, такие же обыски. А с чем иначе они связаны, ну, я не понимаю. Потому что то, что они написали у себя в релизе, это, конечно, просто полный сюрреализм. Они в релизе откровенно и честно признались, что в связи с международными делами, которые разбирательствами в судах, в ходе которых Российская Федерация стала должна компании ЮКОС 50 миллиардов долларов, проводятся, значит, обыски с организацией, в организации «Открытая Россия», в движении, которая к ЮКОСу никакого отношения не имеет, но там вот давайте их поугнетаем для того, чтобы как-то оторваться.
Наверное. И вы также не имеете отношения к предстоящим акциям протеста, но на всякий случай превентивно, а вдруг вам тоже захочется погулять по Тверской, вас, наверное, решили так вот немножко притормозить.
Так и выглядит, мне кажется, они решили ко всем оппозиционным силам, которые им легко достать, решили вот так вот проводить такие акции устрашения, потому что у нас по 18 адресам приехали с обыском за сегодня. На каждый адрес не менее чем по 6-7 сотрудников. Представляете, какая орава сотрудников, получающих зарплаты из бюджета, с наших с вами налогов, занимается какой-то полной ерундой. Вы видели, как задерживали Тимура Валеева? Они так не задерживают, по-моему, опасных маньяков. Там не могли поймать 20 лет людоедов в Краснодарском крае. Зато Тимура Валеева лицом в пол, и сесть на него обязательно нужно сверху ОМОНовцу и допрашивать несопротивляющегося человека, который просто думает о Путине не так, как этот ОМОНовец, допрашивать вот прямо с пристрастием.
И до этого мы видели аналогичные картинки задержания точно таких же Алексея Навального с огромным количеством людей, как какого-то бандита с улицы. С нами на связи Николай Ляскин. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай, это уже имеет прямое отношение к акциям 7 октября, потому что они их готовят, они о них объявили. Мы еще покажем небольшой сюжет. Николай, тоже, кстати, с вашим участием, но раз вы в нашем прямом эфире, мы этим воспользуемся и спросим вас. Вот вы, смотрите, уже, по-моему, третья акция за это время, 26 марта, 12 июня, без участия Алексея Навального, который физически не может принимать в них участие. И Николай, вот ведь... Так же будет всегда. Он ни в одной акции не сможет принять участие, потому что его будут закрывать ровно за то, за что он призывает. Он призывает выходить на акцию, несмотря на то, что разрешение на нее не получено. Правильно я понимаю, что его не будет на этих акциях никогда?
Ну, во-первых, 26 марта Алексей Навальный был.
Ну, пытался быть, он же вышел, ну, и сразу...
Мы, был он там, и мы все увидели, он там. А во-вторых, то, что мы видим, происходит абсолютно беспредел. То есть вот у нас завтра будет апелляция по делу Алексея Навального, но мы видели сегодня вот этот безумный, какой-то непонятный действие с Леонидом Волковым, когда его сначала выпускают, потом нас прямо на ступеньках здания суда задерживают. отбирают телефон. Вот сейчас он находится в ОВД Преображенской. Телефон просто отняли и говорят, мы вам не отдадим телефон, потому что мы его не забирали. А по поводу акции вам скажу. Ну, друзья, это будет, вот это не просто там касается акции или каких-то конкретных персоналей, это касается вашей страны в целом. Пока все, там, пока много людей в каждом городе не скажут, что мы не хотим так жить, мы не хотим, чтобы законы нарушались людьми в погонах или законы нарушались какими-то чиновниками в кабинетах. Пока много людей это не скажет, это все будет происходить в беспредел. Поэтому, мне кажется, уже пора понять, мы будем это все терпеть или как-то мы будем заявлять о том, что мы с этим недовольны.
Причем, вот я должна сказать вам, дорогие коллеги и гости, что причин, видимых причин не отдать центр Москвы под акцию не существует вообще. Я вам просто в порядке анекдота сейчас покажу Москву воскресную. Вот я была в воскресной Москве, вы увидите кадры, что происходит в Москве по выходным. Происходит тыква, вот сейчас вы видите бесконечную тыкву на Манежной. Вот вы видите ее в разных вариантах, в таких, в сяких, в каких-то похожих, я не знаю уже на что.
Там
уже
не...
Да, там есть слон, там есть... Это маленький кусочек вот этой тыквы, но как только вы отступаете... И там есть люди, которые фотографируют эту тыкву во всех вариантах. И вот теперь вы видите перед собой картинку Москвы, когда вы отступаете на 10 сантиметров, разворачиваетесь от тыквы в сторону революции, она абсолютно пустая, и по ней ходят колонны вот этих вот там ОМОНа, или как он теперь называется, полиции. Людей нет вообще. То есть бог с ним бы уже вышли 7-го числа эти люди и купили у них их сосиски хотя бы или кефир в этих пустых киосках, согласитесь со мной, да, которые расставлены по этому огромному, забетонированному плиткой городу, абсолютно пустому центру. Вы согласны, правда,
да,
Жасан?
Абсолютно. И более того, мы всегда это подчеркивали. То есть они действуют настолько топорно, настолько как-то, ну, извиняюсь, по-идиотски. Если бы они дали людям пройтись, никакой катастрофы бы не случилось. Люди бы высказали свое мнение, и все, все прекрасно. Они бы показали свою точку зрения, они бы сказали, что вот мы здесь живем, мы имеем право на эту точку зрения. А люди действительно имеют право на эту точку зрения. Но нет, они действительно к любому инакомыслию относятся как к чему-то просто катастрофическому. Потому что они знают, что любая альтернатива, любые моменты, когда люди говорят правду другим людям, она хорошо усваивается. То есть, понимаете, все больше и больше людей понимают, что если у вас дороги разбитые, медицины нет никакой, пенсии маленькие, это не Обама бегает по городам и дороги, понимаете, разбамбливает. Это все-таки, наверное, дело в нас, и это очень легко распространяется. Это очень, идея очень хорошо усваивается в народе. Поэтому они реагируют на нее катастрофически как-то совершенно. То есть, здесь абсолютно верно утверждение крылатое о том, что в государстве, где правит ложь, правда, это экстремизм.
Николай, и я у вас все-таки хочу уточнить, хотя бы формальное обоснование. Вот 12 июня мы помним, что там были инсталляции какие-то, там они сказали, ну что же вы лишаете людей праздника, вот этого карнавала, там было хотя бы понятно. В этом пустом городе какова мотивация отказов для шествий, митингов, для политических акций 7 октября?
Никакой вот нормальной мотивации, то есть там у нас есть ответ, и они просто сказали, мы не хотим вам согласовывать. Там был ответ, что улица Тверской площади и Тверская площадь не может вместить 15 тысяч человек, мы не хотим давать вам именно это место. И у них когда мы подаем, прям это же не только митинга касается, мы подаем безумно, там больше 300 заявок на пикеты. И вот у нас ответы такие, что может конструкция может сдуть ветром, и она на кого-нибудь упадет. Вы будете мешать, ну, любимые, будете мешать прохожим и будете мешать людям проходить куда-либо. Там просто бесконечно мы перебрали все места, везде мешаем проходить. И любая отговорка идет в ход. То есть в Мытищах, даже сейчас вам скажу просто, в Мытищах во всем городе 7 числа ответ такой, что будет проводиться антитеррористическая операция. То есть даже там в Мытищах подавали пикеты на 7 число. И у них вот во всем городе будет проводиться антитеррористическая операция, на этом основании отказ. Вот такое. То есть любая глупость, либо любое обоснование, которое ну, как они, им кажется, оно нормальное, но на самом деле абсолютно незаконно. Ну, как, например, с изъятием сейчас телефона, вот я говорю еще раз, вернусь, у Леонида Волкова забрали телефон, он говорит, отдайте мне, пожалуйста, телефон, вы его забрали незаконно. Говорит, нет, мы не будем вам его отдавать, потому что нет протокола об изъятии, значит, мы его не изымали. То есть просто это как с вещами ФБК, которые были захвачены, а теперь мы не знаем, нам никто не признается, как они были, как и кем они были в свое время захвачены, техника в фонде борьбы с коррупцией. Новая тактика беспредела, и, ну, мне кажется, уже невозможно это терпеть, насколько можно.
Вот Александр говорит, что с ними точно так же поступают, абсолютно не объясняя, не оправдывая, не подыскивая стать специального параграфа, пункта в законодательстве под это. И вот я все-таки, Николай, я знаю, что вы у нас очень недолго, у вас сейчас вот эти идут ваши организационные заседания, совещания, но все-таки скажите, пожалуйста, оптимальный формат в акции 7 октября, каким вы его видите? Смотрите, митинг, он же уже проходит без участия Алексея. Если митинг, то без участия Алексея Навального. Кто на нем выступает? Что говорят люди, которые на нем выступают, если его нет на этом митинге, например?
Вот это как раз слова даже не мои, а слова Алексея Навального. Для встречи с Алексеем Навальным, Алексей Навальный уже нужен поскольку как сам. Но мы сами знаем, о чем там говорить. Все знают, что говорится там о проблемах в стране, о коррупции, об этом чиновничьем беспределе, полицейском беспределе. И митинг – это люди приходят на митинг не ради спикера. Люди приходят на митинг посмотреть друг на друга, посмотреть в честные, искренние глаза, понять, что много вокруг тебя адекватных мыслящих людей. И это всегда было, это всегда будет. Просто сейчас Алексей Навальный оказался таким катализатором, который, ну, собирает этих людей. А глобально люди нуждаются просто в общении с теми, кто мыслит так же, как они. Люди нуждаются в понимании, что таких людей, как мыслят, как они, много в их городе, в их большом миллионном городе, как там многомиллионном, как Москва, или в небольшом городе, как там Архангельск. И везде есть адекватные люди, им необходимо осознавать, что их много. И для того, когда они это понимают, они действительно начинают творить изменения. И именно этого боится власть, что люди придут, смотрят друг другу в глаза и скажут, слушай, а что мы терпим-то это все? И это будет во всех городах, и люди из всех городов посмотрят друг на друга и скажут, слушай, а нас действительно много, а зачем мы терпим-то все это безобразие? И вот чего боится власть, именно поэтому аресты, именно поэтому преследование руководителей штабов, именно поэтому какие-то прессинги. И не только нас, вообще, мы говорим сегодня там про открытую Россию, и это, вот мы видим, что адекватных людей, которые способны транслировать правильную повестку, объединять людей правильно мыслящих, вот идет давление и прессинг.
Но если люди выйдут, тем не менее, вот завершая эту часть беседы с вами, выйдут 7 октября, вы будете это считать тем, что они вышли за поддержку, в поддержку Алексея Навального как кандидата в президенты или шире?
Они вышли ради себя, они вышли ради своих детей, они вышли ради будущего страны. Ну, конечно же. То есть просто сейчас поддержка Алексея Навального – это один из немногих шансов изменить что-то в стране. Это там, выдвижение Алексея Навального в качестве кандидата в президенты – это важнейший такой этап. Если он случится, это прям действительно у страны появится какой-то шанс на изменение. И люди выходят ради изменений в стране, ради того, чтобы сделать Россию лучше.
Спасибо. С нами был Николай Ляскин, который готовится к акциям 7 октября от имени штаба 1. В лавке остался вот сейчас на эту минуту. Ну, я имею в виду из того, что мы знаем, Леонида Волкова, выпуск, это фарс какой-то, выпустили, потом опять задержали. Это просто уже в голове не укладывается. Зачем им эта игра в кошки-мышки? Вот какие-то у вас есть?
Не знаю, может быть, да. Им нужен был какой-то инфоповод, и бог его знает, чтобы... Ну, то есть я даже не представляю.
Непонятно.
Может быть, им нужно было, чтобы все как раз-таки об этом написали. Ну, это очень странно.
Это очень странная история, она уже просто не укладывается. Тут какое-то ощущение, уже огонь, то ли огонь, то ли истерики.
Да,
то
возможно,
ли просто...
разные центры, да, принятия силы, что-то там друг другу говорят, взаимоисключающие, и бог его знает, что там происходит в элитах и вообще.
Вот с нами на связи Полина Костылева. Полин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Полина, это штаб уже, вот мы только что Николай Алескин слышит, это московский штаб Алексея Навального. Полина, штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Я слышала уже, Полина, ваше выступление по каналу «Настоящее время». Вы сказали, что у вас двое детей, но вы готовы к тому, что вас задержат 7 октября, и у вас даже собраны вещи. Правильно?
Ну, вещи не собраны, но у меня есть, ну, почти, да, то есть у меня есть списочек, по которым надо собирать, да. А у меня сегодня было, просто решение, судебное решение по мне, да, 22, часть первая, и мне присудили максимально 20 тысяч, да, это говорит о том, что повтор, нисколько меня, как бы, дети не спасут, и означает, что сутки, которые там назначили Алексею, назначили для них, да, они вполне возможны для меня.
Это был штраф, а потом, возможно, совершенно задержание. Вас да? ведь, вам инкриминируют участие в несанкционированных акциях, правильно?
Организацию.
И призывы, да. наверное, да? Вот.
Да, все традиционно. Да.
И вас, конечно, не утешает, что по Конституции, если вам не предоставили другой площадки, вы имеете право на этом Марсово поле, вы, конечно, понимаете, что этот аргумент не сработает.
Ну, я вам больше скажу, у нас как бы фарс-то, у нас вообще просто совсем смешно. А сначала они то, что просрочили первый срок, это как бы неважно, ответили на четвертый день, и то... После рабочего дня, как бы, до меня не дозвонились, как бы, я на пятый получила, но это ладно, все. Ну, как бы, узнала результат. А у меня, значит, потом они нам не согласовали, не предоставили альтернативного места. Вчера был суд 4 числа, на суде мы говорим, здравствуйте, где место? Они говорят, ну, что вы отказали без места. Они говорят, ну, понимаете, вот этот отказ, как бы, это же не отказ, это на самом деле такое предоставление места в завуалированной форме. Я такой, что? Они говорят, ну что же вы не поняли? Это не да, вот это вот между строчек нужно читать, что на самом деле вот между строчек-то есть все места. Это очень был вчерашний суд, они сказали, что все как бы у нас все законно, да, но это дело незаконно пришлось. На этом суде мы узнали о том, что кто является заявителем альтернативного мероприятия. Нам же не просто так отказали, а потому что там все 3 дня производится мероприятие по информированию граждан о сложном положении в обществе лиц бомж. Детей, сирот, вот так, значит, вот это все. И там были контакты человека, который был организатором. Мы с человеком связались, и вы не поверите, человек мне вчера вечером говорит, вы знаете, я отозвал свою заявку. Я говорю, что? Он говорит, вы знаете, у меня так сложилось, у меня сложные семейные обстоятельства, я отказываюсь. Я пошла сегодня в комитет, написала уведомление о том, что вот оно при мне, это письмо, о том, что уведомляю, что мне стала известна информация о том, что в администрацию центрального района поступил отказ. Пришла в комитет, первый раз меня приняли, как бы поднялась наверх, меня там приняли в каком-то кабинете. Говорят, очень интересная информация, посмотрим, что с этим делать. Я говорю, окей, не вопрос, значит, здесь написала, что прошу дать ответ в течение дня по телефону или на почту. Ну, до меня пока как бы никто не позвонил, я вот смотрю, у меня указаны телефоны, как бы мобильные этих людей, пока не звонят. Но пока у меня был суд сегодня, да, уже пришли фотографии в соцсетях о том, что все Марсово поле отцеплено, и там якобы проводятся работы по благоустройству. Ну, то есть, видите, у нас такой цирк с конями, он долгоиграющий, такой, он совсем такой цирк. Одно, а не опа, другое. Да, тут такое вообще знаете, одно, и немножко... другое, да?
Да, то есть, мы это очень хорошо помним по Москве, когда благодаря Эдичке Лимонову еще при Лужкове, по-моему, начали реконструировать Маяковку. Да. То есть благодаря ему надолго, на много лет, ее помните, да, вот
да,
как
конечно,
это было? Закрыли
конечно.
На много лет.
Постоянно было закрыто, да.
Постоянно было закрыто для того, чтобы он прекратил уже доставать своими акциями 31 числа в поддержку Конституции. Но сейчас, к счастью, присмирил. Потому что, или там, к счастью, для власти. Он стал тихим благодаря событиям на Донбассе. Но, тем не менее, факт был в нашей жизни. С нами на связи Борис Вишневский. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Вишневский, это партия «Яблоко». Вы не принимаете, как я понимаю, участие в акциях Алексея Навального, но вам дали все-таки...
Нет, это вполне логично. У нас другой кандидат в президенты. Его фамилия известна, это Григорий Явлинский.
Да, известно, конечно. Поэтому я и говорю, ну, я думаю, что это просто всем нашим слушателям известно, что у вас есть свой кандидат в президенты, и акция Алексея Навального, это все-таки акция президента Навального в рамках его кампании. Но вам дали разрешение в Санкт-Петербурге на акцию... памяти Анны Политковской, и ведь тоже сначала отказывались давать, так я понимаю?
Да, история была фантастическая. Ну, я не только депутат, я обозреватель «Новой газеты», я лично знал Анну Политковскую, конечно, и вот все эти 11 лет, 2006 года, мы собираемся в один и тот же день за исключением 2006 года, когда мы собрались на следующий день после убийства, так мы собираемся именно 7 октября у Соловецкого камня, чтобы вспомнить Анну, чтобы потребовать все-таки поиска и наказания организаторов и заказчиков ее убийства. Это традиционная акция, никогда она не встречала никаких препятствий. Тут вдруг в этом году, когда мы с Иосифом Шкаковским, Движением «Демократический Петербург», подали уведомление на проведение этой акции, нам сообщили, что, оказывается, весь день с 12-20 вечера у Соловецкого камня и рядом проводится некое молодежное мероприятие профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Подумайте, только 8 часов подряд и на всей этой территории. При этом я не поленился зайти на сайт администрации Петроградского района, а территория находится в Петроградском районе, и район администрации для согласования пикета. Выяснил, никаких анонсов нет, никакого мероприятия не анонсировано. Скорее всего, его не будет. Вовсе такая отмазка, типичная, к сожалению, наших городских властей, которые имитируют такие фейковые мероприятия, якобы заранее назначенные, чтобы по тревогу их поведения отказать поведение тех или иных оппозиционных политических или гражданских акций.
То есть просто вот на всякий случай, чтобы вообще... Да. Чтобы поле было уже зачищено 7 числа по всем пунктам политическим.
Я не знаю, там по всем пунктам или не по всем, но, во всяком случае, вот факт вообще отказа в согласовании травной акции памяти Анны Политковской, на мой взгляд, событие абсолютно беспрецедентное. И в ситуацию вмешался уполномоченный правчека в Петербурге Александр Чучулов, за что ему огромное спасибо. И вот сегодня администрация, благодаря его усилиям, она свою точку зрения поменяла. Мы получили официальное согласование на эту акцию. Это значит, что люди смогут, по крайней мере, ничем не рискуя, прийти к Соловецкому камню. Я просто сказал, что я приду в любом случае. Будет согласовано, не будет согласовано. Для меня это не имеет ни малейшего значения. Думаю, для многих других тоже, которые пришли бы все равно. Но, что называется, общенадежнее, когда это все согласовано, и акция может проводиться без всякого риска для ее участия. Это потребовало больших усилий, некой затраты нервов. И, к самому счастью, разум все-таки возобладал. Акция согласована и пройдет там 7 октября в 15 часов у Соловецкого камня на
площади. Они, видимо, поняли, что это...
камня памятника жертвам политических репрессий.
Вот они поняли, что это было бы уже кощунством окончательным, тотальным, запретить акцию памяти Анны Политковской. Борис, я бы, тем не менее, прошу вас оставаться на связи, потому что мы сейчас обращаем вопрос нашей аудитории, будем сейчас его обсуждать между собой. Вы видите ли вы смысл протестовать без главного виновника, вот главного героя этих протестов? Он не будет на этих, вот его закрывают на выходе из подъезда. Его ведут в суд в день митинга, как это случилось в Нижнем Новгороде, потому что он призывал к несанкционированному протесту. Его не будет уже на этих акциях, судя по всему. Видите ли вы смысл участвовать в них без него? И сейчас мы вам покажем то, чего лишаются люди, которые выходят 7 октября несанкционированно и без Алексея Навального. Мы покажем несколько фрагментов его выступлений в разных городах страны, коротеньких фрагментов. Вот мы начнем с Омска, 17 сентября, пожалуйста.
Я обещаю вам, стоя здесь на сцене в Омске, что я их всех посажу. Я отправлю их всех на скамью подсудимых, потому что это не может быть только системные меры. Да, системные меры, они важны. Но когда я извиняюсь Сердюков, про которого по телевизору говорили, несколько месяцев говорили, какой он ужасный коррупционер, и где он сейчас? В советах директоров госкомпаний. По-прежнему едет с мигалкой. Как мы можем убить гаишника, не брать денег? Или врача, не просить ей вознаграждения, если они видят вот этих Сердюковых, этих Димонов, этих Ротенбергов? Никакой борьбы с коррупцией не будет до тех пор, пока крупнейшие коррупционеры не окажутся на скамье подсудимых. И я сделаю это. Я вам обещаю.
Мы смотрим Оренбург 30 сентября.
Почему мы в нищете? Это на самом деле нищета. 28 тысяч рублей. Но что это такое? Жить нельзя за эти деньги. Потому что делают что? Наша власть делает что?
Ворует.
Ворует целыми днями, и больше ничего ее не интересует. И это никакое не преувеличение. Но ведь чиновнику для того, чтобы украсть, это целое, ну представляете, занятие. Он строит мост. На мосте он должен украсть 30% стоимости. Он ничем другим заниматься больше не может. Это же нужно договориться с другими чиновниками, договориться об откате, зарегистрировать офшорную фирму, чтобы ему туда перенесли, договориться с ФСБшниками и полицией, договориться с губернатором или главным министром. Это работа. Они реально вот 8 часов в день, приходя на работу, занимаются коррупцией. Я как кандидат задаю вопрос. Хотите ли вы, чтобы я, став президентом, отправил всех этих людей на скамью подсудимых?
23 сентября, Владивосток.
Губернатора Микрушевского. Тогда я с этого начну. А, ну как можно назвать человека, который занимается такой фигней? Наверное, словом из трех букв, но не тем, которое вы подумали. А заканчивается на ОР. Губернатор Микрушевский. Слушайте, мне все время говорят, что я там разжигаю. Хорошо, здесь разожгу. Согласны разжечь немножко?
Ну вот здесь можно сказать, что Владимир Путин услышал Алексея Навального и снял губернатора Микрушевского с работы, занимаемой должности. И вот этот сюжет уже устарел за эти две недели. Но мы посмотрим еще Хабаровск в заключение, митинг 24 сентября.
Нам нужен кандидат в президенты, который встанет и скажет, пообещает Хабаровску. Дорогой Хабаровск, я отправил на скамью подсудимых всех этих людей. Вы поддерживаете это? Я реализую вашу программу, когда отправлю всех на скамью подсудимых.
Вот, Александр, мы видим во всех выступлениях Алексея Навального одну и ту же линию. Вы коррупционеры, я приду к власти, я вас посажу. Он перечисляет фамилии от Сердюкова, который уже, в общем, не удел, до Дмитрия Анатольевича, который удел, и Путина фамилию он тоже называет, и Ротенбергов он тоже называет. И он это делал достаточно вот во многих городах, мы это видим на Ютьюбе, санкционировано. И вдруг дело доходит до Нижнего Новгорода, и дело доходит до Москвы, и вот Алексея Навального, вот эту его деятельность по посадки коррупционеров пресекают. В какой момент это происходит? Какое вот у вас к этому представление об этом?
Вы знаете, тут невозможно выявить какую-то логику. Во-первых, частенько усердствуют региональные власти. В попытках выслужиться перед федеральным центром они предпринимают какие-то свои действия на земле, что называется. Частенько они очень сильно перебарщивают и даже получают по голове из АП за это. То есть настолько система какая-то иерархичная, какая-то византийская, знаете, что подчиненные, пытаясь выслужиться, могут такое устроить у себя в регионе, что вот там даже, собственно, федеральный центр диву дается, что же за идиотские действия предприняли люди в регионе. Поэтому логики здесь найти, к сожалению, простроить какую-то систему невозможно. Абсолютно невозможно. Возможно, решения принимаются зачастую в разных центрах силы. Иногда они друг с другом противоборствуют, эти центры силы. Иногда они используют вообще такую проблематику наверняка для того, чтобы бороться друг с другом. Поэтому здесь, знаете, подковерные игры, очень грязные подковерные игры кремлевские. Нам с вами зачем в них разбираться? Мы абсолютно точно уверены, по крайней мере, я уверен, что система абсолютно ненормальная. Нет никакой системы разделения властей, нет независимого суда, нет парламента. Эту систему нужно реформировать под корень. Это совершенно точно, и тут не нужно быть специалистом, и рыба сгнила с головы.
Вот тогда давайте спросим версию, тем не менее, Полины. Полин, вот у вас в Санкт-Петербурге вот с участием Навального уже не получается. Он уже не закричит у вас, что ваш губернатор вор, что все путинское окружение питерское воры. Этого вы уже не услышите открыто, и в YouTube это уже не выложит. Считаете ли вы, что здесь есть какая-то связь между тем городом, в котором он кричит, и запретом кричать эти вещи? Считаете ли вы, что его вот такие выступления опаснее для Нижнего Новгорода, для Москвы, для Санкт-Петербурга, чем для Владивостока, Омска, Хабаровска, Екатеринбурга, везде, где это прозвучало?
Да, верно, я с вами совершенно согласна. Чем ближе к Москве, тем это говорит о том, что власть не контролирует. Да? В Москве проведение, ну, вообще, мне кажется, представляется крайне затруднительным именно по той причине, что Путин не может допустить, ну, там, администрация, да, чтобы был второй центр власти. Ну, собственно, мы второй город, его родной город, но это здесь тоже очень проблематично. Нижние какие-то 400 километров, да, тоже большой центр, по-моему, четвертый город, и тоже нельзя. А Сибирь далеко, что там вообще, как бы, я согласна с вами.
И спасибо, Полин. Мы спросим мнение теперь Бориса Вишневского. Борис, считаете ли вы, что вот такого рода тексты сегодня открыто на митинге? То есть, ведь что получится, если это будет несанкционировано? Я, извините, что спрашиваю вас о той акции, к которой вы не имеете отношения, но как житель, как гражданин города, вы имеете отношение ко всему, что происходит в городе. Эта акция уже будет, никакого уже не будет микрофона, никакой трибуны, никаких текстов уже не будет. Но если бы они прозвучали, если бы все это было разрешено, если бы вышел Алексей Навальный с этим своим пакетом, касающимся конкретных персоналей, то это их напугало? Это их могло напугать именно в Санкт-Петербурге, то, что не напугало там в Оренбурге?
Нет, во-первых, я не считаю, что это кого-то очень сильно бы напугало. Где бы это ни произносилось, в Петербурге, в Москве, в Нижневартовске или в Хабаровске. Думаю, что причины тут совсем другие, не хочу их обсуждать, но
Вещи. Ну хорошо, вы скажите,
сейчас,
Лена,
молчу. Видите, следующее. Вот я послушаю сейчас фрагменты выступления Алексея Навального. Я хочу сказать и вам, и нашим слушателям. А я не хочу, чтобы у меня был президент, который может кого-то посадить. Я не хочу, чтобы у меня был президент, который может кого-то отправить на скамью подсудимых. Я хочу, чтобы у меня был президент, который скажет: у меня будет суд, независимо от его мнения, и этот суд будет судить по закону и отправлять за решетку тех, кто воровал, независимо от того, что о них думает президент. Я хочу, чтобы у меня был президент, который скажет, что наш самостоятельный комитет и прокуратура будут не зависеть от желания и воли президента, и будут работать по закону, и будут сажать тех, кто нарушил закон, и не сажать тех, кто не нарушил, если даже у нас президент бы хотел бы их посадить. Потому что я уже помню, как был посажен Михаил Ходорковский, например, и многие другие по воле президента. Так вот, мне кажется, что вот разговоры о том, что я буду президентом, я посажу этого, это, мягко говоря, не то, что должен говорить кандидат в президент. Теперь, что касается того, опасны лозунги или нет. Нет, само лозунги не опасны. Значит, что опасно для властей? И даже не разговоры о том, что они воруют. Уверяю вас в том, что чиновники наши воруют, включая самых высших, для подавляющего большинства граждан нашей страны, нет абсолютно ничего нового. Они не так это знают. И что коррупция есть, они знают, и что чиновники воруют, они знают. И надо говорить, а как добиться того...
Вот.
Что президент мог не все. Что возможности президента были резко ограничены. Чтобы обсуждалось не то, кто сядет вместо Путина, а чтобы никого не было вместо Путина. Надо говорить о том, что будет после Путина, а не вместо него. А что просто придет кто-то другой с теми же полномочиями и будет сажать, значит, тех, кого он считает нужным посадить. Вот я против этого, чтобы так было. Я считаю, что надо говорить об изменении системы, об изменении институтов, о сокращении президентских полномочий, о независимом суде, о независимом парламенте и других известных в мире механизмах, которые реально помогают бороться с коррупцией. А выйти на митинг и сказать, сделать меня президентом, я их всех посажу, ну, звучит это эффектно, только, на мой взгляд, это системная ошибка.
Борис,
власть абсолютно не пугает. Совсем, как мне кажется.
Мы хорошо поняли ваше мнение, но все-таки вы поделитесь с нами своими соображениями. Вы заинтриговали, вы сказали, что у вас есть соображения по поводу, почему это произошло с Санкт-Петербургом, почему его закрыли накануне этих митингов.
Вы меня не поняли. Я сказал, что я не могу. Я не знаю, почему.
Ну...
Единственное, что я точно знаю, что у нас за последние месяцы власти вообще стараются не согласовывать или максимально затруднять проведение любых политических акций. Защитных. Мы когда-то с огромными усилиями, использовав тогда еще Славский гайд-парк на Марсовом поле, провели, например, марш в защиту Петербурга, который носил именно градозащитный характер. Значит, власть боится любого неконтролируемого людей, высказывания людей, своего мнения, особенно если людей этих много. И в этом плане, значит, нет разницы между митингами сторонников Навального и градозащитными митингами и другими. Отношение властей к ним ко всем, оно... более-менее одинаковое. Власть боится, когда на улице много людей, которые ее критикуют ее политику, и которых она не контролирует. И лучше на всякий случай это все запретить, лучше не позволить. Вот это общее направление, к сожалению. Еще одна вещь, которая...
Но оно не новое. Но вообще-то, Борис, оно же не новое. Это
ужесточение. Нет, оно не новое, но это усиливается. Еще несколько лет назад было проще согласовать публичный акт. Могу держать уверенно, я много лет в них участвую, выступаю заявителем в том числе. Но что мы видим, вот, например, когда была акция 26 марта, то отношение полиции, а потом судов, было, я бы сказал, на порядок менее жесткое, чем оно было 12 июня, когда около 600 человек были арестованы, и 200 из них получили реальный административный арест. А сами получили огромные штрафы. То есть понятно, что, видимо, называется недостаточно жесткое отношение 26 марта вызвало какой-то окрик из Москвы, отчего так гуманно. Да. 12 июня людей, а я при этом присутствовал, начали на массовом поле задерживать практически сразу. Вот я очень боюсь, что 7 числа может повториться такой же сценарий. Я, естественно, буду оказывать всю возможную помощь людям, если их будут задерживать. Это моя работа как депутата, как политика, как гражданина. Но я имею довольно мало иллюзий относительно того, что у нас вообще хватит ума этому всему не препятствовать.
Да, спасибо, Борис. Я вам очень... Да, спасибо вам большое. Я обращаюсь к нашим слушателям с вопросом. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Все-таки пойдете ли вы на акции, организованные активистами и соратниками Алексея Навального, на которых он сам присутствовать не будет? Он на эти акции, он призывает к несанкционированным акциям, на которых сам он по объективным, естественно, причинам не участвует. Интересны ли вам такие акции? Важны? Считаете ли вы, что в них есть смысл? Мы посмотрим сейчас, что говорили москвичи на улице, и обсудим эти ответы.
В любом случае имеет. Вы видите, что творится как бы вокруг, потому что, ну, зарплаты, соответственно, как бы нам ни говорили, зарплаты на самом деле абсолютно мизерные. Они как были, так и есть. Уровень жизни только ухудшается. Людям нужно протестовать. Потому что, ну, как бы, если Путин дольше будет сидеть, он будет еще дольше высасывать из нас все жизненные ресурсы, соки, что называется, и деньги.
Ну, а здесь Навальный что-то решает вообще? Ну, как бы без него, с ним какая разница? Вопрос, когда народ-то не за него выходит, правильно, а там какую позицию донести. Но если они хотят донести свою позицию, я только за. А Навальный вообще не при делах, по-моему.
Знаете, сложно сказать. Лидер, он всегда лидер. И когда он видел с собой людей, то тогда есть какая-то, знаете, целостность народа. И, как я считаю, например, нашему народу необходим лидер. Вот. И пока такой один из них, это, например, Путин. Но если будет еще кто-то, и люди смогут услышать и поверить, то я думаю, что будет хорошо.
Да вообще смысла не вижу ни в каких процентах протестов, вообще не вижу.
Наверное, для выражения своей какой-то личной позиции возможно, но я человек, в принципе, к политике имеющий косвенное отношение, поэтому я даже не знаю. Ну, наверное, да. На основании я бы не принимала участие, я не верю в то, что это имеет какое-то значение.
Слушайте, я думаю, для всех порядочных людей это будет пустой тратой времени, да, прийти, как говорит мой папа, атмосферу не согреешь, да, сказать что-то вслух, ну, а толку от этого? Я думаю, нужно делать в делах. А дела делаются, начинаются с себя. Вот когда кто-то начнет делать что-то с себя, тогда и жить станет лучше. Поэтому смысл есть в этом или нет, я думаю, дойдет на себя каждый сам.
Абсолютно нет, это его инициатива, он сам себя лоббирует. Ему за это очень большие деньги платят, так что я считаю, что вообще нет смысла. Тем более, если еще и он организовывает.
Я считаю, что Навального нужно вывести вот сюда, всем народом, поставить на колени и расстрелять нахуй в затылок, прямо в упор.
Ну, я вообще не знаю, зачем мы это даем. Если бы я видела этот опрос, я бы сказала убрать этот последний сумасшедший совершенно комментарий.
Ну, к сожалению, такая часть людей присутствует.
Такая часть людей присутствует, но это совершенно не обязательно, что она должна присутствовать в нашем эфире. Все-таки я считаю, что гигиена, она должна быть, как вы считаете?
Ну, в принципе, это решать вам, но мне кажется, это хорошо продемонстрировало такой определенный пласт населения, поэтому...
Оставляем.
Мне кажется, да.
Хорошо. Хорошо. Тем не менее, как вы считаете, вот Борис Вишневский начал об этом, такая деликатная тема, он начал о ней говорить, что люди, в общем-то, выходят и подвергаются очень жесткому прессингу. Угу. Что если 26-го снимет, он говорит на примере Санкт-Петербурга, мы еще Полину об этом спросим. Но вот интересно ваше отношение из Москвы, потому что здесь может случиться то же самое. Здесь было 26-го одно, там 12-го другое, по-моему, там даже может быть и наоборот. Но я имею в виду по жесткости, да, но наоборот. Она не исключена и практически даже гарантирована на несанкционированных акциях. Что бы вы, как политик, как глава тоже политического фонда, оцениваете вот эту вот необходимость или не необходимость выходить или не выходить на такую акцию, которая, в общем, вот как они говорят по Конституции-то, она законна, потому что нет другого предложенного места альтернативного.
Ну, в общем-то, в этом-то весь и казус, что Конституция у нас полностью разрешает как раз-таки мирные собрания людей. А вот уточняющий конституционное положение федеральный закон все это сводит на нет. Закон написан для того, чтобы выхолостить все эти нормы. И он вводит штрафы какие-то несоразмерные, специально для того, чтобы люди не могли спокойно высказывать свою точку зрения. Эти штрафы в соответствии с КОАПом выше, чем многие штрафы за куда более серьезные правонарушения в соответствии с тем же КОАПом. Вы даже по 19.3 можете обойтись штрафом в 1000 или 1500 рублей, если не ошибаюсь. Либо подвергнуться административному аресту до 10 суток. А вот за то, что вы приняли участие или являетесь организатором какого-то митинга, что в принципе не несет в себе общественное опасности, вы можете быть оштрафованы на 20 тысяч рублей или быть подвергнуты аресту до 30 суток. То есть это полный идиотизм вообще, и в этом коллизии заключается. Люди имеют право выходить и высказывать свою точку зрения, и мы должны бороться за то, чтобы они имели право выходить.
Но они, тем не менее, каким-то образом оказываются в автозаке, даже если
они
организаторы.
Они оказываются в автозаке, да, к сожалению, здесь мы оказались в такой, в ловушке. Я, например, искренне считаю, что, ну, как-то мне, например, не совсем, ну, я себя чувствую как-то, знаете, разрывающимся на две части, когда люди выходят на несанкционированные митинги. Мне, с одной стороны, я хочу сказать, что лучше не надо, потому что там будут винтить вас, но, с другой стороны, закон-то им это разрешает. Это несанкционированное слово, вот это вот, оно абсолютно не соответствует действительности. Это все эти шествия, все эти прогулки, они абсолютно законны. В них нет ничего незаконного. Просто парламент абсолютно ручной принял антиконституционные законы, которые назвались теперь, с помощью которых теперь эти акции называются незаконными. Поэтому здесь такая, знаете, очень зыбкая ситуация. У меня нет универсального ответа для нее. Потому что во многих случаях акции, когда вам не дали ни площадку альтернативную, ни соблюли сроки, то даже по этим дурацким законам вы считаетесь уведомленным о том, что вам можно проводить эту акцию. Но все равно вас винтят на таких акциях. То есть право применения отсутствует. Вы играете по правилам воров и жуликов, и по правилам шулеров, пытаетесь по этим правилам даже соответствовать им, их правилам, но вам шулер говорит рано или поздно: а вот я решил, что ты не по моим правилам играешь. Вы говорите: ну стоп, вот же написаны твои правила. Они говорят: нет, я решил иначе. У меня вот суд независимый, пожалуйста, вот мой суд шулерский сказал вам, что вы делаете все незаконно. Поэтому здесь я полностью поддерживаю право людей, конечно же, высказывать свое мнение. И считаю, что ничего незаконного на мирных шествиях, пикетах, демонстрациях не происходит. И никакого тут разрешительного порядка быть не должно.
Ну и не говоря о том, что, конечно, Москва очень большой город. Конечно, уведомительные какие-то вещи, почему им не быть? Вы уведомите, вы должны уведомить власти, что вы собираетесь провести, и вы отвечаете за порядок на этой акции. Все. Да. Если вы не ответили каким-то образом за что-то, вы там, может быть, оштрафованы, там, может быть, вы там что-то нарушили, но вы просто уведомляете. Да. И если там нет ничего другого, никаких причин для отказа просто быть не может совершенно.
А государственный аппарат, как обслуживающий население аппарат, должен предоставить как раз-таки площадку и безопасность обеспечить.
Есть он должен быть в этом заинтересован, конечно, чтобы люди спокойно, совершенно без истерии. То есть почему какая-то нагнетается истерия вокруг этого? Ведь ну что, ну вышли бы, отмитинговали и...
Абсолютно. Абсолютно точно.
То что? Что?
Они действуют совершенно нелогично. Как раз-таки дайте людям высказать свое мнение, и все будет
Мы видели эту идеальную совершенно обстановку. Вот мы только что показали несколько митингов Навального, где он говорил очень жесткие вещи. Он всех обещал посадить, он называл Путина вором, он говорил то, что не принято говорить на федеральных российских каналах и никогда не прозвучит.
Но при этом никто не ходил громить там улицы.
Никто или что-то не ходил
такое.
Громить абсолютно улицы. Чудесные молодые люди задавали даже на митинге в Екатеринбурге. Посмотрите, кто не видел. И он дал микрофон молодым людям, которые стояли рядом. И они задавали ему вопросы. Это была такая пресс-конференция на огромном митинге. Это было такое тоже новое слово.
Конечно.
Мне, например, это понравилось. Это было хорошее качество звука.
Конечно.
И никто после этого никаких не понес ни моральных, ни материального ущерба.
Да.
Непонятно. Вот непонятные какие-то вещи творятся вот в этих городах, где это запрещено и где его нужно еще и посадить перед этим. Нам звонит Константин из Израиля, который, конечно, не пойдет в Москве на акцию 7 числа, но все равно вот он нам звонит. Здравствуйте, Константин.
Добрый вечер, Леночка. Ругаться не буду. Леночка, у меня был спор с Шендеровичем, атомная третья мировая, в отношении именно Навального на полях Фейсбука. Я даже стих написал «Навальный Кремлем нарисовальный». У меня такой стих есть. Значит, где вы видели за 100 лет коммунизма, скажите на милость, чтобы человека, который генеральному секретарю, президенту, говорил на Первом канале, выступая в Москве, не где-то там, в Москве, что он вор, и чтобы его не то, что не посадили, а все бы заканчивалось администрацией.
Ну, здесь, мне кажется, если я могу высказать свое мнение, я думаю, что, ну, во-первых, на Первом канале Алексей Навальный еще ни разу не говорил о том, что Путин вор или что-то такое.
Нет.
Вот, ни разу такого не позволялось. Во-вторых, я думаю, что мое искреннее субъективное мнение, конечно же, Алексей Навальный – это не кремлевский проект. С другой стороны, конечно же, Алексея Навального какие-то силы в Кремле могут использовать в своих целях. Конечно, но это нормально. Они могут и я не знаю, другие какие-то в своих каких-то целях, я не знаю, там использовать именно антикоррупционную деятельность. То есть один коррупционер хочет, чтобы про другого написали, и как-то аккуратно делает так, чтобы появлялась информации больше про другого коррупционера.
Передел политического рынка,
да,
политика экономическая.
Но с другой стороны, Алексей-то и любые другие политические оппозиционные движения, они продолжают делать что? Рассказывать правду. Самое главное для нас это рассказывать правду. Мне не важно, кто и как пытается играть. Мне важно, что мы говорим правду и рассказываем правду людям. Если эта правда топит одних, одну часть жуликов, то это прекрасно. Даже если это делается с подачки другой части жуликов. Ничего, пусть грызут друг друга, так жуликов станет меньше. Понимаете? Конечно же, всех из нас могут использовать в Кремле как-то так вот. И их задача в отношении Алексея именно выхолостить его. Если они его посадят, они его героизируют. Поэтому они предпринимают совершенно идиотские какие-то попытки. Они его вроде как осудили, вроде как лишили его права избираться. То есть они его должны держать в каком-то постоянном промежуточном положении. Как и любого кандидата оппозиционного, они пытаются держать в каком-то положении то разрешить что-то, то не разрешить, то здесь вот как-то выхолостить именно. Именно в этом суть заключается действие Кремля по отношению к Алексею Навальному, на мой взгляд.
Причем она тоже не будет совершенно зависеть никак от законодательства. Вот смотрите, выборы московского мэра. Вы прекрасно помните, как ему просто даже помогли с депутатским фильтром московским, чтобы он участвовал. Для чего? Для того, чтобы легитимировать эти выборы, для того, чтобы Собянин выглядел убедительнее его победы, когда он соревнуется на равных с таким конкурентом. Они этого добились. Сейчас тоже же будет вопрос точно так же стоять. Не в юридической плоскости. Он не имеет права по закону, по российскому принимать участие в этих выборах. Но как-то так может все обернуться, что получит такое право.
Да, ну и даже сейчас при действующем законодательстве, из-за того, что оно принято крайне корявым образом, там есть на самом деле лазейки, которые можно использовать для того, чтобы доказать, что может быть там, я не знаю, как-то удастся доказать, что Алексей имеет право баллотироваться. Другое дело, что даже если вы докажете это, эти шулеры, которые правоприменение трактуют как хотят, и вообще любые законы трактуют как хотят, и я имею в виду осуществляют свое правоприменение в любой форме, они вам докажут всегда обратное, ну, потому что мы-то играем по честным правилам, а они шулера.
Ну, это та же ситуация, что с шествиями, то же самое, несанкционированными, вы можете сказать. Они могут согласиться с вами и сказать, что да, действительно, по Конституции вы можете правы, ходите, гуляете, мы вам площадку не предоставили, значит, вы свободны сегодня в воскресенье выражение своих гражданских чувств, а могут сказать, что нет, потому что. И придумать вот миллион причин, о которых нам Полина рассказывала об этих всех проволочках. И также с кандидатством. Вы можете стать им, а можете не стать, ровно в той степени, как мы рассмотрим это, повернем это дышло.
Да, к сожалению, так.
Нам звонит Алла Павловна. Здравствуйте, Алла Павловна.
Здравствуйте.
Рада мы вас слышать. Расскажите о своих планах на 7 октября.
Значит, я что хочу сказать? Я очень хочу пойти на этот вот мероприятие. Но мне 82 года, я уже не так быстро бегаю, у меня иногда коленки болят. И вот я все равно в раздумье, мне все-таки и так хочется пойти, потому что власть уже, она такой беспредел устраивает, что у меня просто слов нет. У меня есть внуки, у меня есть дети, мне за них обидно. И еще я хотела бы обратиться к Константину из Израиля. Я несколько раз была в Израиле. Там умные, нормальные люди. Но вы что, как вы можете сомневаться, что Навальный кремлевский проект? Ну, просто у вас что, немножко извилины несколько заплыли от жары в Израиле?
Алла Павловна, а вам дети компьютер наладили, что вот вы нас сейчас по телевизору смотрите? Мы же уже не в радиоэфире.
Нет, как вы? Мне на 80 лет подарили планшет. Я покупаю симку интернетовскую и специально для того, чтобы слушать Радио Свобода и еще Навальный Лайф.
То есть это вы вот сейчас в звуке?
Я не смотрю фильмы, мне... Навальный Лайф и вот Радио Свобода, мои любимые передачи.
Я очень всех обращаю внимание на нашу замечательную Аллу Павловну. Мы сейчас с ней очень редко уже общаемся. Mm-hmm. Вот я не помню, когда в последний раз она нам дозвонилась. Но дело в том, что почему я ее спрашиваю, Александр? Она нам звонила, когда мы в радиоэфире сидели, когда нас еще не лишили средних mm-hmm. волн. И тогда она звонила, поэтому я сейчас уточняю, какие у нее сегодня технические средства приема появились у нашей mm-hmm. дорогой Аллы Павловны, которую мы, конечно, бесконечно ценим. Ну вот, если бы человек был молод, он бы пошел. И я думаю, что много молодых людей конечно. Все-таки пойдет.
Конечно.
Вы прогнозируете, что явку вы прогнозируете?
Ну, я здесь не могу что-либо прогнозировать, да. Достаточно непредсказуемая вещь, но наверняка, да, люди, недовольство-то есть, и недовольство абсолютно обоснованное. Люди имеют право выходить.
С нами на связи Полина еще есть из Санкт-Петербурга, я хочу уточнить. Полин, вы с нами еще есть там? Уже нет Полины. Ну вот я хотела ей задать вопрос, какую она планирует, не планирует, она ничего не может планировать, но какое она прогнозирует количество людей, которые выйдут в Санкт-Петербурге, как их будут запугивать и испугаются ли они этого, это тоже очень важно будет нам понять. Скажите, пожалуйста, вот ваш, ну не ваш, не знаю, как сказать, Михаил Борисович в понедельник уезжает на форум, насколько я понимаю, Бориса Немцова. Он будет там в Берлине, я слышала уже mm-hmm. об этом, но будем надеяться, что все mm-hmm. сложится хорошо. Как у вас, не знаю, есть ли у вас единая позиция или нет единой позиции, тем не менее вопрос задам. Как вы поведете себя во время избирательной кампании президентской? Какие ставки вы будете делать?
Ну, здесь я, к сожалению, вынужден ответить вам достаточно в скучной манере, потому что высшим органом, принимающим политические решения в движении, является совет. У нас там состоит 11 человек, совет избирается общим голосованием на конференции. Вот, и, конечно же, такие решения принимать либо совету, либо общей конференции. На данный момент у нас действуют два политических решения. Одно из них в отношении Алексея Навального мы приняли общей конференцией, всеобщим голосованием, приняли большинством голосов решение о том, что движение «Открытая Россия» полностью поддерживает право Алексея Навального быть зарегистрированным кандидатом в президенты. Мы считаем, что он имеет право на это. В соответствии с Конституцией полностью имеет право на это. И никакие федеральные законы не должны противоречить Конституции. Это написано в самой Конституции, кажется, в 53 или 54 статье. По факту мы имеем обратную ситуацию. Именно поэтому нами было принято такое решение. Что касается конфигурации выборов, то я уже, в принципе, да, тоже несколько раз отвечал на такой вопрос. Все будет зависеть вообще решение об отношении «Открытой России» к предстоящим выборам будет зависеть от конфигурации этих выборов. Конечно же, если в итоге не зарегистрируют никого из независимых кандидатов, если эти выборы опять будут выглядеть как просто что-то позорное из эпохи динозавров, когда на фоне Путина будут там Жириновский, Зюганов, это будет такое позорище, мне кажется, это ударит даже по самому Путину больше, когда он уже на фоне одних и тех же клоунов, которые специально выставляют на его фоне, чтобы он более-менее нормально выглядел. Понимаете, это же будет просто дно, извините. извиняюсь за выражение. И если это выборы будут такими, то, конечно же, я думаю, решение будет принято там, я не знаю, ну, либо в стиле какого-то активного бойкота, хотя мы к бойкоту относимся очень скептически, потому что никогда бойкот еще не приносил каких-то результатов вменяемых, но, может быть, какие-то его активные формы, может быть, мы вообще, как бы, может быть, движение примет какое-то другое решение в стиле, там, не признавать итогов этих выборов. То есть здесь сложно спрогнозировать, все будет зависеть от конфигурации выборов.
Но бойкот вполне возможен.
Ну, какой-то именно активная форма бойкота. То есть не какой-то там бойкот, что вот давайте, там, я не знаю, не приходить сидеть дома. Потому что нет, сидеть дома всегда проигрышная тактика. Всегда. Это абсолютно точно. Я думаю, со мной согласятся.
То есть приходите портить, например.
Либо приходите портить, либо приходите, я не знаю, там, заявлять свою позицию. Ну, я не знаю сейчас. Это все теория.
Хорошо. Но вы нас обязательно познакомите с решениями.
Конечно.
Когда начнется кампания. Конечно. До свидания. Мы на этом завершим программу.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Охот»...